Мы же сейчас поговорим про историю. В гостях в нашей студии Дмитрий Лобанов, историк, хорошо известен нашим слушателям. Он, наверное, в первую очередь как один из соавторов и главный организатор маневров на Хохловских холмах, человек, занимавшийся и бывавший в нашей студии много раз как именно исторический реконструктор. А сегодня мы поговорим о проекте «Пермь-Прага 1945», куратором которого Дмитрий является. Здравствуйте.
День добрый.
Первая ассоциация с проектом «Пермь-Прага», многих спрашивал, да и у самого тоже пока не полез к вам на сайт, это что-то связанное, понятно, с Великой Отечественной, со Второй мировой, но что-то с пермским танковым, добровольческим танковым корпусом, уральским. Ну, вроде в Праге же закончили, дивизия-то «Черных ножей» там ведь завершала.
Ну, да, это одна из частей, как бы вот часть проекта. Идея вообще была... Ну, мы, наша некоммерческая организация, очень долго сотрудничает с Чешской Республикой. Всегда темой была Первая мировая гражданская. И вот мы, наверное, года два назад вот еще тему открыли Второй мировой. И идея была показать участие наших земляков, уроженцев там Молотовской области, воинских частей здесь, сформированных в боях за освобождение Чехословакии. То есть бои за Прагу и вообще освобождение Праги – это только малая часть. То есть границу Чехословацкой республики советские войска пересекли в сентябре 1944 года. То есть практически там больше полугода продолжались бои. Это не только Прага. Около 100 тысяч солдат советской армии погибло. Они находятся на территории теперь уже двух стран, Чехии, Словакии, захороненных. И вот мы как бы пытаемся собрать материал и сделать как-то это, показать о пермяках, которые в этих боях участвовали.
Сразу по поводу вот исторических событий, ведь в 45-м нам пришлось вернуться в Прагу. Там было это знаменитое ваше восстание.
Ну, не вернуться, получается. То есть, да, сама Прага, город как столица, она была освобождена уже только в мае 45-го. То есть там протекторат был одной из таких наиболее укрепленных частей Рейха. Ну, там часть была в Рейх ушла, часть протекторат Чехословацкой республики. И освобождение было, продолжалось за этой страны достаточно долго. Вот я говорю, то есть бои на территории Чехословакии, получается, продолжались с сентября, когда Дуклинский перевал форсировали первый Чехословацкий корпус генерала Свободы и наши войска. И вот до, по сути, до мая. Причем город, да, то есть вот сейчас многие споры... И, то есть, собственно, за город боев-то не было. То есть, действительно, наши войска ушли, когда входили в Прагу, когда немцы ее практически оставили. Но сам факт, что пошли на помощь пражскому восстанию, и бои продолжались уже после официальной капитуляции. То есть, в городе находились снова войска СС, группировка.
Они понимали, что им мало чего светит.
Да, и они не сдавались еще, ну, как минимум, до 11 числа. В советской армии пришлось вести бои достаточно тяжелые и упорные вот с этой группировкой. Только 11 числа они подписали капитуляцию.
А кто там был у немцев? Что за дивизии?
Я сейчас не помню. Я сейчас не могу сказать. Я помню, что там были войска СС. Вот честно, потому что как-то вот с немецкими частями...
Там есть расхожие такие байки, что ли, исторические, что они пытались пробиться именно на Запад, чтобы сдаться союзникам, понимая, что многие из них принимали участие в охране концентрационных лагерей, да, которые наши освобождали по ходу.
Та часть войск СС, которые вот продолжали сопротивление, они не планировали уйти. Да, то есть там были части вермахта, там вот части коллаборационистов, хотя действительно первая дивизия РОА поддержала пражское национальное восстание. И там оружием поделился. Ну, это отдельная тема, очень спорная, больная, сейчас ее лучше вообще не касаться. Вот. А они действительно пытались уйти, но вот получается 0 часов 9 мая, то есть союзники прекратили допуск частей, немецких частей на свою территорию. И, ну, кроме того, вот части войск СС, которые находились в Праге, отступали, они изначально не пытались уходить на Запад. Они просто отказывались капитулировать. И, то есть, поэтому сопротивление было достаточно жестким. Там есть мемориал недалеко от Праги. Причем, вот в этих боях Уральский добровольческий танковый корпус участвовал. Но значит, собственно, Молотовская бригада, по-моему, уже в этих боях не участвовала. Она находилась... Участвовали мотострелки, которые там три батальона, один из участвовал. Но, еще раз, танковый корпус, хотя, да, это известная такая замечательная история, это не единственная воинская часть, которая формировалась на территории Молотовской области тогда. Ну, в частности, даже можно сказать, вот была замечательная 359-я стрелковая дивизия Ярцевская. Она формировалась в Верещагинском районе. В осенью 41-го года дивизия такая достаточно неплохо себя показавшая. Эта часть участвовала в боях за Дуклу. Более того, на момент форсирования Дуклинского перевала, как раз когда наши войска входили на территорию Чехословакии, дивизия была включена в состав 1-го Чехословацкого корпуса.
Угу. То есть вот, как один вот из... это как раз да. и повод...
Потом, значит, была еще 252-я стрелковая дивизия. Она формировалась под Москвой, но быстро ее немцы летом 41-го, она понесла большие потери и была выведена на территорию Молотовской области. Она тоже в Верещагинском районе, да, практически полностью была по новой укомплектована уроженцами Молотовской области. Вот еще одна дивизия. Эта дивизия освобождала Братиславу.
Столица Словакии.
Да, ну тогда это не столица Словакии. Ну да, потому что Словакия формально была независимым государством во Второй мировой войне со своим там, диктатором и так далее, союзником Германии. Вот, освобождала Братиславу и шла на помощь как раз словацкому национальному восстанию. Были еще несколько воинских частей. Потом отдельная история у нас с госпиталями. То есть достаточно большое количество госпиталей формировалось здесь. То есть столкнулись по... При том, как мы вообще все это делали, работали, собирали материал, то есть в архивах, в архиве Министерства обороны, в Центральном музее вооруженных сил, столкнулись с интересной вещью. То есть традиционно у нас собирают материал, и очень много материалов по госпиталям, которые находились на территории Молотовской области. Но были полевые хирургические госпиталя, которые здесь формировались и уходили на фронт. Так вот, нет ни одной общающей работы. Более того, вот, до сих пор нет точной цифры, сколько их ушло. Вот, и мы в основном, вот сейчас у нас получается, что мы два госпиталя, 2158, 2159 собираем материалы. Это связано там, сейчас расскажу, с одной из наших героинь. Вот, эти госпиталя участвовали как раз в Дуклинской наступательной операции, вот они на Дукле работали. И потом на территории Чехословакии 59-й, 2159 госпиталь, он войну закончил в Кутногоре. И там еще несколько дней стоял, причем они обслуживали не только раненых солдат, но и местное население. То есть вот история с госпиталями связана. Отдельная история с партизанским движением, то есть известная. Ну как выясняется, известна тем, кто вот нам известно.
Кто мы этим тут... занимается?
Ну, нет, мы когда там в советское время еще там, воспитанные пионерской организации, мы все смотрели там «Солдаты свободы и освобождения», мы что-то где-то про братское национальное восстание слышали. Это в 44-м, ну, в Словакии. Вот. В общем, сейчас у нас уже больше десятка информация, больше десятка уроженцев Пермской, ну, Молотовской области, людей, которые участвовали в партизанском движении на территории Словакии, участвовали в словацком национальном восстании. Более того, есть у нас там Водинцев, Милентий Водинцев, такой, он был командиром одного из партизанских отрядов. Ему даже на территории Словакии вот, памятник до сих пор существует. Вот, вот. В общем, много таких по мере поиска материалов. Получается, что у нас связи очень тесные, большие, очень много людей, которые здесь призывали, здесь жили до войны. Более того, даже один из героев ЧССР, чех по национальности, Рудольф Весиок, командир роты отдельной танковой бригады чехословацкой, он, получается, немножко, ну, условно, можно сказать, что наш земляк, потому что до войны он жил и работал в Очоре на Очорском заводе и был призван в ряды Красной армии летом 41-го года из Очорского завода, из Очора. Ну, и потом он перешел в состав чехословацких частей. То есть материала более чем достаточно.
Давайте тогда о людях, которые этот материал собирают, аккумулируют и превратили его в проект «Пермь-Прага-1945». Вы говорили про некоммерческую организацию. Что за организация, кто в ней состоит, чем вы занимаетесь, как президентский грант?
Да. Есть некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация «Ретроспектива», да, широко известная в узких кругах, то есть вот журнал, может быть, пермики помнят, мы издавали. Мы, ну, достаточно долгое время мы вот различные проекты там, культурно-исторические реализуем. Вот сейчас мы, значит, сделали этот проект, то есть мы написали. Получилось в начале 2020 года, к сожалению, начали мы писать проект до того, как началась история с пандемией. Это нас немножко сейчас усложняет процесс. Мы подали заявку на президентский грант. Вообще, первоначальная идея была, это попытка вытащить материалы из чешских архивов по нашим землякам и здесь их опубликовать. То есть это в конце 2019 года была научная конференция в Праге. И вот мы с нашими друзьями там обсуждали с коллегами, о том, что есть ли какие-то материалы по советским воинским частям, там фотоматериалы, документы, сказали, что их очень много. Вот мы сейчас в процессе, и вот это все вылилось на проект. То есть у нас есть музейная составляющая, которая включает в себя передвижную выставку. Она, ну, сейчас она в Суворовском училище, вот, должна там закончить работу, у нас уже по области, и не только по области поездил, в Башкирии, там, в Свердловской, в Челябинской области была, которая рассказывает вот о том, что я говорил о воинских частях. Была достаточно несколько месяцев большая стационарная выставка в Краеведческом музее по личным фондам. Вот я отвечаю, в общем, за эту часть, за музейную. Есть история с документальным фильмом, которая вот Елена Порошина у нас режиссер, она делает сейчас документальный фильм, который, я надеюсь, к концу ноября будет готов. Там очень интересная история. То есть у нас там понятно, что будет обо всем помаленьку, но основная история — два героя. Вот Рудольф Сёк, о котором говорил уже, персонаж очень интересный. И была такая наша медсестра пермская, Любовь Буткевич. Она прошла всю войну как раз вот в одном из госпиталей.
Это вот как раз та героиня интересная, которую
да,
вы упомянули вначале.
Да, да, да. Она, кстати, и вот после войны она была такая активная женщина. Она выпустила замечательную книжку «Солдаты милосердия». Пермское книжное издательство где-то в конце 70-х ее издало. И она занималась вот то, что было, называлось «Народная дипломатия» в советское время. То есть она очень часто ездила в ЧССР, она очень много сделала для увековечения памяти наших солдат, очень много сделала для вот развития отношений. И она как раз вот историю с Исиоком она и раскрутила. То есть она нашла его родственников, она какие-то там подняла материалы. Кстати, благодаря ей ему было... Он присвоено посмертное звание Героя ЧССР, то есть это уже случилось в конце 60-х годов.
Вот. А он погиб или
да,
он умер после войны?
Там очень замечательная история, ну как замечательная, трагическая, то есть он не доехал ровно 200 метров до чехословацкой границы, и танк был погиб, он сгорел в танке. Вот он похоронен на Дукле. Есть два больших мемориала. Один советский, в замечательном, в прекрасном состоянии содержится. Что бы вот ни говорили, несмотря на все осложнения, отношение к нашим солдатам там замечательное. Вот советский мемориал, большой очень, и отдельно мемориал, посвященный первому чехословацкому корпусу. И вот он как раз на мемориале, посвященном первому чехословацкому корпусу, он там похоронен. Вот, вот будет такой документальный фильм, и та же команда, которая делала журнал, то есть редактор Алексей Борисович Станценко, мы начали работу, книжка будет, то есть на основе тех материалов, но материалов много, все не войдет, но постараемся самое интересное опубликовать. Будет книга с материалами, те, которые мы нашли, документы, фотографии, больше всего, конечно, фотографии, потому что, к сожалению, не так много наши солдаты оставили воспоминаний.
Книга, я так полагаю, будет первым томом, раз материалов много.
Посмотрим, то есть вот мы получили поддержку фонда президентских грантов. К сожалению, книгоиздание в нашей стране вещь неблагодарная, неокупаемая и очень дорогая. То есть дальше посмотрим, как мы будем развивать. Естественно, мы не будем оставлять эту историю.
Может, электронную книгу?
Да, так же, как... Ну, есть сайт. На сайте мы по максимуму постараемся выкладывать материалы. И, кстати, для тех, кто интересуется даже в том числе Уральским добровольческим корпусом, я так немножко сделал, типа рекламы, то есть в Екатеринбурге. То есть вот эта часть, которая потом была сведена в дивизию из корпуса, она просуществовала очень долго, была расформирована уже в 90-е годы. И совет ветеранов этой дивизии, он очень сильный, такой активный. И в Екатеринбурге есть такой центр изучения, сохранения истории ДТК. Вот, и там музей, архив, мы сотрудничаем с ними очень тесно и помогаем, и они нам помогают, вот, у нас очень много планов, там совершенно роскошный архив, в том числе по пермским частям, то есть по той же Молотовской бригаде, по мотострелкам, по минометчикам, гигантское количество какой-то фотографий, причем там ветераны сами сдавали, передавали, вот много осталось. То
есть, возможно... А привязка как-то к сайту Пермь-Прага есть?
Часть материалов, то есть часть тех, которые мы приобретаем с правами копирования, то есть мы это все выкладываем в социальных сетях, то есть у нас есть две группы Пермь-Прага 45 и сайт. Но, к сожалению, так сайт, мне кажется, не очень удачный получился, гораздо проще, если вот слушатели будут смотреть, конечно, лучше в соцсетях. То есть у нас выросло там несколько параллельных историй замечательных. Одна, мы сделали такую, всех приглашаем участвовать, одна такая рубрика из семейных архивов, нам присылают материалы, там, фотографии, письма людей, которые, пермяков, которые бывали на территории Чехословакии, мы их выкладываем, публикуем, там, все. Вторая история замечательная вышла, у нас вышла 4-я гимназия братьев Каменских, там, ребята собрали макулатуру, захотели нам помочь вот в приобретении копий материалов из чешских архивов. Мы вот сейчас одну фотографию замечательную получили с правом копирования и использования. Это снято 9 мая. Прям четко видно танк Молотовской бригады, знамя бригады на башне, и на танке куча пражан сидит. Вот, мы эту фотографию получили совсем, мы сделали копию качественную и в музей гимназии подарили. И история вылезла с Лысвинским музеем. Она так пока в рамках проекта, но, видимо, вот еще будет параллельно сильно развиваться. То есть был такой замечательный художник, уроженец Лысьвы, ну, не самой Лысьвы, в деревне по Лысьве, Геннадий Мясников. Там можно много по нему рассказывать. Это был художник кино, профессор ВГИКа в конце. Это человек, у которого там две пальмовых ветви, Оскар, главный художник фильма «Война и мир». Много-много он снимал. Там «Гусарскую балладу» художник, «Каменный цветок», кучу фильмов можно перечислить. И вот в 45-46 годах он был в Праге. И он был такой рисовальщик страстный, он все время рисовал. Он рисовал Прагу. И вот мы сделали выставку этих работ. То есть в музее 12 работ шикарных, графических. Мы сделали выставку. Понятно, что сейчас сложности с подлинниками. Копийная на копийная, там очень интересно. Наши друзья, коллеги чешские, сделали текст. Что про каждый вот этот рисунок, что там находилось, какое-то отношение там имело к Пражскому национальному восстанию, были там советские войска, где размещались все. И, значит, эта выставка, вот одна уехала в Прагу у нас. Одна сейчас работает в Екатеринбурге в областном музее, потом останется в Генеральном консульстве Чешской Республики. Одна будет ездить в Пермском крае. Там в каждом этикетке QR-код, можно зайти, посмотреть, прочитать. Ну и рисунки замечательные. Вот у нас параллельно по работе с этим проектом получилась вот такая история. Ну и, конечно, это все будет продолжаться. То есть, может быть, не так активно, как сейчас. Сейчас, поскольку мы выиграли грант, у нас есть на это средства и возможности, то...
Он когда... Должен быть исчерпан до конца нынешнего
года. До конца этого года, да. То есть мы, по сути, уже полтора года мы работаем. Ну, так же, как продолжаем. То есть мы продолжаем работу по Первой мировой войне. То есть там уже без грантов сами. И у нас еще направление связано с волонтерами. То есть в 2019 году наши ребята, мы работаем «Волонтерс Пермь». Замечательная организация. Прекрасные ребята. Могу только хорошие о них часами говорить. Мы их свозили в Словакию. Мы работали по восстановлению русских военных захоронений по мировой, но немножко там и со второй были. Вот мы их, они ездили у нас и на Дуклу, везде. Но, к сожалению, в прошлом году не получилось. Но в рамках гранта у нас тоже есть поездка волонтерская и работа тоже в Словакии по работе, по уходу за военными захоронениями там. И плюс они работают у нас на старом кладбище в Игишихе. То есть есть официальное воинское кладбище, которое мы все знаем, есть старое военное кладбище, которое было создано, появилось в начале 19 века, там вот за татарским кладбищем, еще в глубине, там ближе к трамплинам. Значит, там хоронились чины Пермского гарнизона. В 2014 году, с началом Первой мировой войны, это стало братское кладбище жертв Великой войны. Там был участок выделен, захоронения были солдат, умерших
там,
в госпитале.
Да, в госпитале.
Да, да. Ну, не так много их умерло, на самом деле. Большая часть там, конечно, хоронили в годы Гражданской войны. Значит, в начале 20-х годов кладбище было полностью уничтожено, поскольку там были целые участки сибирской армии. И вновь там стали хоронить 40-е. И выяснилось, там очень много участников войны. Вот мы сейчас... Уже там регулярно ребята у нас выходят делаться. То есть у нас участвуют тут волонтеры, участвуют военно-исторический клуб, участвует эскадрон капитана Татищева. Это по-старому 105-я школа. Ребята там. Мы выходим там, практически раз в месяц, наводим там порядок. Кстати, надо сказать, уже хорошо. Вот последний раз выходили, сейчас вроде убирать нечего. Там уже и дорожки бы хорошо какие-то сделать, и памятник изменить, сделать другой.
К 300-летию Перми сам Бог велел обратиться, да, в администрацию,
вот,
предложить.
И там потихонечку мы как бы делаем, собираем информацию, то есть можно в группе тоже посмотреть, там есть захоронение ветеранов Великой Отечественной войны, то есть мы их всех зафотографировали, часть родственники, видно, что за некоторыми ухаживают, некоторые заброшены, более-менее плюс-минус привели в порядок, насколько хватило, и выложили информацию о них, то есть по памяти народа, по подвигу народа выяснили, кто это, чем награжден и так далее, вот, и еще такая работа. Сейчас у нас получается, что вот после открытия выставки в Екатеринбурге выросла тоже интересная история. Значит, с летчиком, который похоронен в Екатеринбурге, но он имел отношение к Пермскому краю. куча наград, заброшенная могила. Сейчас будем восстанавливать, видимо, с екатеринбургскими коллегами. Он тоже воевал, попал в плен, был в 43-м году убит, участвовал в Славянском национальном восстании. И он
попал в плен, бежал там?
Да, бежал.
Сидел там?
Он бежал в Баварии. Из Баварии добрался до Словакии. Вступил в партизанский отряд. Значит, вот участвовал в Словацком национальном восстании. Он, значит, в двух или трех городах Словакии почетный гражданин. Вот. Потом вернулся, продолжал летать. И вот он умер в Екатеринбурге. Там боевое красное знамя, Отечественная война, то есть масса наград. И, к сожалению, вот могила в плачевном состоянии. Вот коллеги нам подсказали, есть такой Николай Неумин в Екатеринбургском музее. И вот буквально на прошлой неделе мы как-то договорились, что мы это будем приводить в порядок. Я думаю, что информация о нем и о том, о современном состоянии памятника, вот информация появится в начале недели у нас в соцсетях. Ну, вот такая вот работа тоже военно-мемориальная у нас в рамках этого гранта проводится.
Сразу несколько человек спрашивают, как с вами связаться, где вас найти. Но мы уже говорили о том, что есть социальные сети, в них есть группа «Пермь Прага», там есть возможность обратной связи и напрямую выйти на вас, поделиться информацией, поделиться историями, может быть, что-то подчеркнуть или присоединиться к вашей работе. Если вы заканчиваете в этом году, как вы планируете продолжать? Там работа-то непочатый край. Ну, снова на грант заявляться?
Попробуем. Есть некие сложности, конечно, очень, к сожалению, не знаю, возможно, это еще усложнит наш отчет. Ну, для меня, я понимаю, что для меня, видимо, человек не очень такого аккуратного в документах, для меня достаточно сложно все эти отчеты сдавать, но мы надеемся, что вот мы отчитаемся и на следующий год подумаем, да, тоже подадимся. Что-то будем каким-то образом продолжать. Но в любом случае у нас все равно, то есть получается, что мы не смогли с ребятами съездить в Словакию в этом году. Мы все равно это планируем. То есть наши друзья, мы сотрудничаем в Словакии. Есть такая ветеранская организация «Союз солдат Словацкой Республики». Это бывшие офицеры еще социалистической чехословацкой армии, которые работают, вот там везде все это содержат, приводят в порядок, проводят поисковые работы. Они нас ждут очень сильно. У нас есть уже фронт работ, который мы как бы должны выполнить, там, привести. То есть там уход идет постоянно. Ну, вот такая традиция в Словакии, особенно вот в Карпатах, то есть там большая часть памятников, они деревянные, к сожалению. То есть деревянные кресты стоят, которые со временем там приходят в ветхий синт. Нужно заменять, приводить в порядок. Вот мы надеемся, что мы это сделаем.
По поводу, кстати, взаимоотношений Чехии и России в первую очередь. Осложнены они напряженной международной обстановкой сейчас? Как-то это сказывается на исторической работе?
Немножко, к сожалению, да. Ну, в целом, все зависит от конкретных людей. То есть вот мы неделю назад открывали выставку в Екатеринбурге, там присутствовал генеральный консул, замечательно все там, поддержка, разговоры, там все ему очень все понравилось. Но мы постоянно с ним общаемся, работаем. То есть наши друзья, с которыми мы работаем постоянно, которые, ну, там, скажем, не связаны с какими-то государственными политическими структурами, это ветеранские организации, там, историки. Хотя, да, то есть, вот, да, некоторые разговоры, там, разногласия были после вот этих всех летних событий, связанных со взрывом, но мы договорились, что мы их не будем касаться вообще, стараться там, будем ждать, чем все закончится, официальное расследование, и, да, продолжаем, но какие-то моменты, да, усложнились. Но тут сложно сказать, что больше нам усложнило работу, ковид все-таки или политические осложнения, потому что вот сейчас вопрос там с тем же получением материалов в чешских архивах, есть необходимость там съездить там поработать. То есть у нас уже отобраны серия фотографий, которые связаны там только с пермяками, вот именно снятые 8-9 мая на улицах Праги, там и Молотовская танковая бригада, там стрелки, минометчики, которые мы хотели бы взять копии. Конечно, это можно делать все дистанционно, но это сложнее.
Там, мне наоборот казалось, что в гиперинформационном мире сегодня отсканировать, отправить,
и там очень интересно сейчас наблюдать за теми, кто у нас очень любит ругать наши архивы, как с ними сложно работать. Вот, уверяю, вот когда мы получали вот эту фотографию, то есть весь процесс у нас занял несколько недель, все формальности, и вот стало... Вот, копия очень дорого. Говорят, что даже те дорогие расценки в наших архивах по сравнению вот с чешскими, это копейки.
Будем надеяться, что все это...
Нет, все получится. Мы даже как бы... Ну да, несколько замедлилось, но я думаю, что все проходит и пройдет и это. И отношения, сколько мы не были там, память сохраняется, особенно среди вот рядовых... То есть был однажды реальный случай, когда в Праге с женой вызвали СИ, совершенно по другим мы ехали, таксист везет нас как-то вот странно. Когда я спросил, куда мы едем, он нам нормально на русском языке стал рассказывать. А я вот вы из России, я вас веду по той дороге, по которой входили советские войска в Праге в 1945 году, чтобы вы посмотрели. Он провел такую экскурсию, он нас подвез к месту вот этого замечательного, единственного там боестолкновения, где погиб лейтенант Гончаренко, подбит был танк Челябинской танковой бригады. Стал рассказывать как бы свою версию. Понятно, что версии событий таксистов не всегда совпадают.
Историчные, да.
Да. Вот. И да, мы, и каждый раз мы... То есть, а в Словакии, то есть вот мы с ребятами когда ездили в 2019 году, то есть у нас постоянно фраза «все для русских», она как бы вот нас сопровождала везде. Этих вот в русинских деревнях в Карпатах. То есть стоило людям узнать, что мы приехали из России. А когда узнают, что это студенты, которые приехали работать на военных, русских военных захоронениях, там, ну, вот так кормили, поили, носили на руках.
Мурашки по...
Да-да-да. То есть люди прибегают, то есть человек уходит, потом приезжает через там, 40 минут, приезжает, у него жена там гигантский пирог постряпала, дети ешьте. Так.
Дай-то Бог, чтобы эти отношения сохранились, ну и будем следить за тем проектом, который вы развиваете. Еще раз напомню, Дмитрий Лобанов, историк, куратор проекта «Пермь-Прага 1945», был сегодня гостем «Дневного разворота». Спасибо, Дмитрий. Ну, я ведь не забываю о тех проектах, которые вы помимо этого курируете. Это и книга, которая вышла о Пермском военном гарнизоне, о том, как вообще военные у нас здесь. Мы с вами по телефону как-то общались тоже на эту историю. Там, кстати, какая история? Вот буквально в 20 секундах. Что там сейчас?
Ну, готовим второй том. Условно, ну, томик-то небольшая получается. И на следующей неделе, надеюсь, что расскажем, будет выставка в фонде редкой книги в Горьковке по истории гарнизона до 17 года. Пока советский период мы оставили 23 февраля следующего года, который будет представлены, ну, реконструкции и документы, фотографии, артефакты из частных коллекций, которые вот принадлежали, имеют отношение к истории Пермского гарнизона от 18 века до 1917 года.
Это очень интересно, друзья, обратите на это внимание. Ну что ж, все, спасибо за внимание, эфирное наше время